Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы будем говорить об исследовании Национального института стратегических исследований, который изучал индекс доверия населения к правительству. В гостях у нас политологи Марат Казакбаев и Марат Джамбаев. В студии из Бишкека с вами я, Джилдыз Руспакова. К сожалению, НИСИ не смогли никого отправить, поэтому я предлагаю послушать информацию главы НИСИ Таланта Султанова о проведенном исследовании.
Как началась оценка доверия населения? Оценка была ниже нуля. И вы понимаете, что все политические потрясения 2010 года, события июньские, наверное, все это повлияло на очень низкую оценку, которую дает население нашей работе государственных органов. Но начиная уже с четвертого квартала, с первого квартала 2013 года, ситуация немножко начинает выравниваться. И в прошлом году, в четвертом квартале, уже оценка была на уровне 2,9. И за один год оценка населения выросла практически в 5 раз. Это вот сводная оценка. До уровня 15 баллов. Это, конечно, хороший результат, я считаю. Мы думаем, почему индекс доверия растет. Мне кажется, здесь, вот как Жомарт Каипович Атабаев был назначен премьер-министром, его самый первый посыл был, чтобы госорганы обязательно коммуницировали с населением, то есть доводили до населения информацию о своей работе.
Господин Казакбаев, что вы думаете по поводу этого исследования и насколько реальны эти данные?
Ну, сама тема исследования, конечно, очень актуальная и правильная. На самом деле нужно сигнал, в общем, поддержки со стороны населения, всем принятым решениям. Это необходимо. Эта тема давно должна была иметь место в системе правительства, в системе государственной власти. Но в данном случае, я не знаю, это отчет института старт исследований, направится очень много вопросов, честно говоря, вот чисто объективно, не критики точка, с точки зрения, а вот первое, от чего отталкивались, конечно, да, каким образом брали эту шкалу, да, и вообще как опрашивали, какие группы населения поддерживают, то есть вот такие вопросы, конечно, существуют, потому что вы знаете, что с одной стороны есть очень большое недоверие населения, даже протестная акция существует, вон на Рыне было, в Таласе два раза, в Токтагуле. То есть люди не то, что там это провокация, люди выходили конкретно, вот касаясь энерготарифов, тяжело жить, идут такая высокая степень доверия. Да. Может, они выборочно выбрали именно благополучный район, например, в Царском селе, например, да, где все хорошо, благополучно. То есть вот вопрос такие есть объективного характера, как они опирались, что вот очень довольно высокая степень доверие, мы же не в Бельгии живем, например, да, или, например, благополучных стран. То есть очень много проблем, идут такая высокая степень доверия среди простого населения.
Господин Джамбаев, а вы сталкивались с подобными исследованиями, и что вы думаете по поводу исследования НИСИ?
Спасибо. Нет, на самом деле, вот в рамках Кыргызстана я впервые сталкиваюсь с этой шкалой, да, таким сказать, по-другому называют барометр, именно настроение населения. И с одной стороны, номинально это похвально, что НИСИ, его призвание, предназначение, чтобы именно делать зондаж мнения населения, да, разные вот группы, слои. И я согласен с Маратом, что здесь есть определенные вопросы по методологии и вот по объективности, да, там выборка и прочее. Но с такими исследованиями я, когда, вот, допустим, учился за рубежом, это была основа в нашей учебе, да, чтобы именно сравнительный анализ, тенденция, к чему идет. И у меня складывается двоякое впечатление. С одной стороны, я рад, что это отслеживается, я тем более вот, последний год заметил очень хорошая вот динамика, активность со стороны НИСИ. Они вот всегда, вот до этого было исследование по уровню восприятия Кыргызстана в мировых рейтингах. Это и Doing Business по восприятию коррупции, да, и сейчас вот по уровню восприятия работы правительства, и у меня тоже возникает вопрос, с чем это сравнивать? Это, вот на моем опыте это впервые. То действительно, в 2010 году, я думаю, было самое дно недоверия населения к институтам, органам власти, А если сравнивать с тем временем, да, ну, конечно, можно согласиться, да. Но для объективности, я думаю, что и НИСИ, и правительство должны вести какую-то регулярность. Вот в западных странах они не то что ежегодно, они ежеквартально отслеживают. Там, знаете, очень много индикаторов. Очень хорошо, что и наше правительство во главе с нынешним премьер-министром, поскольку он раньше работал в международных финансовых институтах и организациях, надо отдавать большое предпочтение и внимание международным рейтингам. Да? Тот же Doing Business или же индекс экономической свободы со стороны фонда Heritage или же Transparency International. Это же все-таки как раз-таки тот мандат и доверие со стороны мирового сообщества к государству, да, по которому они видят, есть ли развитие у государства, есть ли прогресс или регресс. Другой вопрос совсем в том, объективности. Иногда бывает, что не объективно, да, но здесь надо закладывать вот эти индикаторы. По каким индикаторам оценивали работу правительства? Правило, и на Западе, и в развитых азиатских странах, да, всегда есть сопоставление. Ну, допустим, возьмем Америку, да, есть свои правительственные институты, как, допустим, наш НИСИ, но в то же время они всегда сравнивают с Гэллоп или же Блумбергом, да. Блумберг, он имеет специфику по экономике, там, фондовые рынки, биржи, да, а Гэллоп в основном это как вот социологическое бюро, да, или же вот в России тоже всегда ВЦИОМ ссылается, хотя это не государственное, да, или же вот какие-то госинституты. Вот было бы у нас хорошо, что, чтобы тоже была альтернатива, с чем сравнивать вот эту шкалу.
Да. Ну, у нас вот вообще по идее, вот я тоже Марата поддерживаю, точно сопоставление должно быть, то есть три индикатора. Вот, например, МИСИ, да, Султанова, это все-таки больше государственный орган при правительстве, естественно, и они могли бы вот параллельно конкурировать с одним частным институтом, например, который эту же проблему поднимает, изучает. И, например, такая структура есть, которая должна вроде быть мощная. Это Академия наук, там есть экономики, есть там и соцследование, там и ШМБ, это тоже существует, да, соцследование. То есть можно было, вот если бы Академия наук, научное общество чисто тоже давало бы свои вклад, я считаю, вот на основе трех уже было бы реально что-то вырисовывается в этом случае, да?
Я хочу вернуться к словам Таланта Султанова. Он говорит, что после прихода Диомарта Атурбаева в правительство индекс доверия населения к правительству вырос в 5 раз и составил 15 пунктов. Между тем, кабинет министров Джанторуса Атыбалдиева в свое время не смог набрать даже 3 пункта. А в 2012 году к правительству Мирбека Бабанова вообще не было доверия. На самом деле, может ли быть так?
Я лично не соглашусь с этим, потому что, во-первых, я часто критикую, есть за что, я считаю, правительство премьера Атурбаева, не лично к нему, вообще его правительственная деятельность. И он, конечно, намного уступает, мое мнение, и Бабанову, и не говоря уже Джанатроса. Каким образом, вот я им подсказываю индикатор, насущные вопросы. Возьмите Кумтор. Кумтор, да? Кумтор, конечно, здесь небо и земля. Правительство Джанатроса Атыбалдиева, она пробила меморандум в феврале этого года. И уже вот год будет, да, правительство, нынешнее правительство Атурбаева, оно ничего не может сделать. Вот финальный переговор, сейчас прибыли в Москве. То есть результат налицо. Джанатрос Атыбалдиева, они пробили меморандум, Атурбаева ничего нету, ничего не могут пробить, сплошные скандалы, там ничего не понятно. Вот. Другой индикатор можно взять. То есть нужно брать важные для страны моменты и сравнивать на этом. Пока правительство Атурбаева проигрывает не только Джанатросу, но и правительству Бабанова проигрывает. Возьмите Бабанова, например, это тоже было очень критикуемо, но какие были очень большие плюсы у Бабанова, я считаю. Это то, что, помните, кредиты 7% фермеров. Фермеры же получили факт. Многие раскрутились на этом. Что дало нынешнее правительство? Конкретно пусть заявят, да? Поэтому я тут не согласен с выводами главы миссии Султанова, что намного выше, какие критерии. То есть есть определенные индикаторы, по которым можно сравнивать, а не общие выводы, вот намного они выше. Пока я не вижу правительства как единая команда, вот в чем проблема. Есть хорошие министры, но каждый работает на своего большинства, вот как Шикмаматов бывший, работает на свою партию и так далее. А премьер не может их всех объединить, понимаете? Он просто избегает многих таких важных вопросов, в том числе и по Кумтору его нету. Вот, мне кажется, правительство и Бабанова, и Джанатроса Атыбалдиева, она была более цельная и более жесткая. Был спрос все-таки, особенно у Атыбалдиева. И здесь очень сильно уступает правительство Бабанова. Она нет единой команды правительства Атурбаева.
Вот то есть ваша шкала наоборот?
Да, наоборот. полностью. Я бы на первом месте поставил Сату Валдива, есть за что. Вторым Бабана и третьим нынешнее, просто очень неудачное премьерство от Рубаева.
Вадим Джамбаев, вы что думаете по поводу этих выводов Национального института стратегических исследований?
Я тоже отчасти согласен. Знаете, у меня, наоборот, складывается впечатление, что нынешний премьер-министр, он, наоборот, пожинает плоды тех, ну, не скажу реформ, тех усилий, да, и действий, которые были,
я тоже за реформ, да,
которые были заложены 3-4 года назад. То есть у нас же как, хотят сразу же сиюминутный результат получить, но так не бывает, да? И я согласен, что динамика работы предыдущих премьеров, она была более харизматичней, да? Тот же Бабанов, как вот политическая фигура, она воспринималась населением и другими политическими силами на очень серьезном уровне, да? А нынешнему премьер-министру отношение, как сказать, неоднозначное. И я думаю, что это больше, как вам сказать, стечение обстоятельств. И второе, одно большое преимущество Оторбаева – это его беспартийность. Ну да, он выдвинут Атамекеном, но его беспартийность, он вне разных политических склоков или конфликтов, да, чего не могли избежать ни вот Бабанов и Сатылдиев. И во-вторых, это пока что в истории Кыргызстана первый англоговорящий премьер-министр, который действительно проводит хорошую работу именно на международной арене. И вот ему ставят большие заслуги то, что сейчас гладко прошла процедура присоединения к таможенному союзу. Да, действительно, это был невидимый фронт работы, но он с этим справился. И я как бы хотел подчеркнуть объективно, чтобы его положительные стороны, но я тоже не согласен, что вот еще, по-моему, года нету, он после 20 марта был назначен, да, премьер-министром, но за один год вот так выправить ситуацию, я думаю, это нереально. Все-таки результаты пришли позже от усилий предыдущих премьеров. И помимо процентов этим фермерам, я хочу вспомнить вот реальные реформы Бабанова. Это то, что отмена технического контроля, да, да. Потом отмена визового режима для вот европейских стран, для стран Америки. И нужны были годы, чтобы увидеть плоды.
То есть нужно, я как бы добавляю, Марат, хорошо бы, конечно, был бы один стабильный премьер на какой-то определенный период. Все они мало проработали, и Бабанов, и Сатывалдиев касается. У Бабанова тоже большие плюсы были в том, что, помните, он хотел Гаю убрать, видео поставить. Да, да. То хорошо начинает, это пример западных стран. Марат вот за рубежом учился и знает. То есть, которые не доработали из-за того, что их сняли, и Бабанов, и Сатывалдиев, похоже все, я считаю. Да? Ну, конечно, можно отметить плюс от Рубаева тоже. Это все по тому же союзу, с кем мы вступили, все такое. То есть, это, я считаю, единственный такой большой плюс, что по тому же сезону до конца доработал. Но здесь, конечно, были не только усилия конкретные примеры, это больше были усилия Минэкономики Теймира Цариева. 1,9% от общего объема там же больше мы будем получать. Это большая заслуга Минэкономики не только Теймира Цариева, особенно его зама молодого Ибраева. Да, это большую работу они проделали, безусловно, во главе с премьером Оторбаевым. В основном я только минусы уже. Энергетика, посмотрите, энергетика. Мы из энергоэкспортирующей страны стали энергоимпортирующей. Это большой минус. Это просто удар для Казахстана. Мы у Казахстана начинаем от Джамбуса, Греции импортировать электроэнергию. Ну, это наша расхлябанность власти конкретно и безалаберность, я считаю. Вот и все. То есть минусов больше, чем плюсов. Вот.
И знаете, еще я хотел добавить, есть еще одна, как сказать, ну, скажу, гипотеза, да. Отличие нынешнего премьер-министра Оторбаева в том, что он, в отличие от своих предшественников, и Бабанова, и Сатывалдиева, позволял президенту напрямую вмешиваться именно вот в вопросы, которые находятся в ведении премьера. Тоже вот грозил энергетический коллапс, да, зимой. Президент вмешался, мы выкупали электроэнергию из Казахстана. Да? Но, по сути, если посмотреть, все это была формальная работа премьер-министра. И я думаю, что С одной стороны, эта фигура была удобной, чтобы и президент здесь проявлял свою инициативу. И я думаю, если пожинать лавры, то должны и премьер, и президент здесь. Да. Не только заслуга премьер-министра. Да.
Слабость премьера видна в том, что часто президент вынужден был замещать премьерские полномочия, входить туда. Иначе коллапс на самом деле. Да? Вот то, что президент едет, быстро договаривается с Назарбаем, с Путиным и так далее. Хотя это должен делать премьер-министр. Где сильное правительство, я считаю? Сильное правительство, когда человек по своему природному качеству очень сильный пример.
Вот еще Марат Султанов в своем исследовании, говоря о причинах роста этого доверия, говорит о росте прозрачности и открытости министерств.
Я тут согласен. Тут согласен. По сравнению с Бакиевским и Жмакаевским, наш пресс стал более открытым, прозрачным. Вот это очень хорошо. Власть стала более прозрачной, открыта. Пожалуйста, можно дискуссировать, критиковать и так далее. То есть, вот такой закрытость, как раньше, но это, мне кажется, связано с тем, что более стратегически эта конституция дала возможность того, что почему почти на парламентской конституции, потому что ликвидировано, на самом деле, сейчас можно говорить, семейное правление. Это очень хорошо, я считаю. Да? То есть плюсы есть. Не все можно критиковать этот доклад. Это правда. Стало более прозрачнее, более открытие. Это и благодаря парламенту.
Спасибо. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. Мы говорим об исследовании Национального института стратегических исследований, который изучал индекс доверия населения к правительству. В гостях у нас политологи Марат Казакбаев и Марат Джамбаев, в студии из Бишкека я, Джилдиса Руспакова. А у меня такой вопрос. Можно ли говорить о том, что эти исследования – это подготовка к предстоящим выборам в парламент?
Скорее всего, может, в конъюнктуре парламентских выборов, но вообще, по идее, так не должно. Вот я опять же ссылаюсь на своего коллегу Марата, потому что вот такие исследования, они должны быть регулярными. Я еще повторяю, ежеквартальными. Да? А не так, конъюнктурно, к выборам президента, к парламенту. Это люди видят, что хотят как бы себя обелить, и вот выборы, ну так и получается. А нужно беспристрастно проводить, вот миссии должно беспристрастно проводить регулярно на ежеквартальной основе. И тогда вот эти подозрения отпадут.
Господин Джамбаев, у вас какие наблюдения? Насколько народ доверяет правительству и, допустим, правящей партии, либо правящей коалиции? Насколько высоко доверие у народа и насколько высоки шансы у, скажем так, правящей партии?
Ну, мое личное восприятие, личное наблюдение, что все-таки доверие небольшое, доверие маленькое к нынешнему правительству. И последние политические, да, вот эти разборки, передрязги, то, что вот отставка генпрокурора, назначение, ее пресс-конференция, это показывает, что не все ладно. Я согласен тоже вот с Марат Бакетом, что беда наших правительств не только нынешнего режима, но и предыдущих двух режимов. Видите как, в идеале же правительство это должно быть всегда как один единый организм, одна команда. Только командная работа может дать какой-то результат. Но в данном случае я вот впервые наблюдаю, что порой министры могут пренебречь мнением премьер-министра. Ну, или же харизма министра зашкаливает премьер-министра. Я ничего не имею против харизмы, но это нарушает вот эту конструкцию, основу правительства. Потому что премьер-министр, на то он получает мандат от большинства в парламенте, чтобы взял в свои руки лидерство и претворял в жизнь реформы. И многие задаются вопросом, сейчас начали их вот хвалить, то, что это исследование, возможно, это подготовка к выборам, но Я не уверен, что Утарбаев видит себя будущим президентом или будущим премьером. Если бы это был бы премьер, у которого политические амбиции на будущее, то возможно, да. Но я очень хочу надеяться, что НИСИ будет регулярно проводить этот свой барометр, да, и сравнивать правительство, премьер-министра и их работы. Знаете, обратная сторона медали, много нерешенных вопросов, много нерешенных проблем. Я не буду уходить в такие возвышенные материи. Возьму только одно обещание той же партии Атамекена, ее лидера, то, что у депутатов не будет служебных машин, что будет резкое сокращение расходов на госаппарат. А у меня, наоборот, складывается впечатление, что у нас же, как бы, видите, гласность, информация в социальных сетях появляется только на обслуживание одного президента на его госрезиденцию, сколько денег уходит, да, но в то же время не могут повысить зарплату учителям. И вот 5 лет, сколько скоро уже будет нашей революции, но реального сокращения ни госаппарата, ни расходов на госбюджет я не увидел. Вот для меня это только один показатель, как для гражданина, и доверия нету, ну, если так сказать.
Да, я еще хотел просто добавить, что стратегическая задача всех последовательно сменяемых премьеров, Бабанов, Сатавалдиев, Отурбаев, было то, что и аппарата президента, и парламента, вообще все системы госуправления, с тем, чтобы наконец-то, чтобы созрело независимое правительство, сильное правительство, независимое, которое ваше имеет, и правительство работает на энный срок, определенный срок, работает и потом дает отчет, в принципе. Да? Вот этого не получилось, потому что не из-за того, что сама конституция плохая, нет, я считаю, это, в принципе, личности, харизматика, пример, кого ставят. Вот Бабанов, потом Сатывалдиев, они все-таки плохо или хорошо, они эту систему к этому шли. И Алтурбаев прям выделяется, он все обрушит, потому что он слабый, получился слабым примером. Правительству, и как и парламент, так и аппарат давали возможность, чтобы он нормально работал. Но таких больших препонов не было. Ну вот, честно говоря, Алтурбаев не потянул. Может, он хороший аналитик, хорошо знает англоговорящий и так далее, интеллигент, что-то разбирается, но он больше теоретик показал, не хозяйский. Это как пример с мэром Бишкека Кулматовым, понимаете? Тюлеев работал хорошо, и сам Москва старался, его критиковали, но он что-то делал, что-то получалось, не получилось. Приходит человек, тоже обрушивает, опять от СТПК, у которого ничего не получается и ничего не работает. Ну, она, ну, в общем, на все закрыла глаза. Мне кажется, вот в чем проблема. Вот. То есть проблема вся в кадрах. Кадры решают все. И парламент, и президентский консул, любую. Вот в чем дело. Взращивание кадров, понимаете? А это да, им должно называться партии. Для партии дали мощный коммуникатор, им дали целый партийный парламент. Да? Но опять же коррупция, партийный список, и набирая денежных мешков, а что он тупой, это не касается ничего. И получаем такой парламент, вот и все. У кого денег больше, тот проходит.
Я хотел добавить, да, номер один – это вот кадровый дефицит, человеческий фактор. И в то же время это оголяет другую сторону проблемы. Мы перешли к парламентской форме, да, правления, когда внутри парламента коалиционное большинство на себя берет ответственность за развитие страны, и оно формирует правительство. Но смотрите, при двух предыдущих режимах то же самое было. Все зависело от самого премьера. Это очень плохо. Если посмотреть лучшие аналоги, западные, да, и те же азиатские, во главу угла должна быть платформа. То есть, если к власти пришли социал-демократы, они говорят, что мы улучшим социальное обеспечение населения, да, больше будет...
Реализация,
да, реформа именно в социальном плане. Если придут, допустим, правые центристы или либералы, они за свободу рынка и продвижение именно инвестиционных каких-либо проектов. Но при вот трех правительствах, знаете, нету четкого вектора. Идут шарахания. А за счет чего это? За счет того, что у нас всегда фокус только на человека. Что человек скажет, да, вот именно в данном случае премьер-министр, как вы говорите. Но... вот эти платформы написанные, я не знаю, их столько было написано, и при помощи международных организаций сами эти партии писали, они становятся никчемными, это просто формализм. А по идее, любая парламентская страна во главу угла должна стать, вот, допустим, 5-летняя программа этого коалиционного большинства, да, через 5 лет индикатор, что мы должны, к чему мы должны прийти. Тоже количество, там, допустим, проверок сократить, если это в области предпринимательства. Столько-то миллиардов инвестиций привлечь. То есть какие-то осязаемые индикаторы, но их же нету. И поэтому у нас получается, что правительство приходит, уходит, но никто не несет ответственности.
Ну как можно изменить ситуацию, чтобы была ответственность?
Тут ничего не надо выдумывать, слона выдумывать. Есть масса примеров, просто нужно все это делать, реализовать. Ну стараются делать, реализовывать в системе управления. Но опять же все возвращается к кадрам. Если кадр непрофессиональный или часто он тупой, да, отходит, и все с ним начинают кукловодить, например, фракции парламента, и он начинает выполнять узкокорыстный интерес. То есть работать не на правительство, не в своей функции, его постоянно отрывают. Это тоже большая проблема. То есть проблема в кадрах. Еще более шире, это, конечно, циркуляция элиты, я считаю. считаю, да, пора уже сменять. И вообще вот за поколенческий срез, например. Вот смотрите, 50-е годы рождения вот сейчас, да, включая всех, короче, да, начало 60-60, они уже поглотили 70-е годы рождения, поглотили 80-е годы рождения, стареют морально, маразмируют, да. Ну, пусть уходят советниками. Надо дать возможность более, я не говорю студентам, более молодым, новым,
свежим. Ну, вот сейчас есть такие мысли. Примеры.
Да, надо их выдвигать.
Гениальный прокурор
вот
у нас.
Я примеры, например, говорю, вот, ну, прокурор только сегодня приступил, вот того же замминистра экономики Ибраева. Ведет же нормально, один из ведущих, почему он не может стать министром, даже премьером может стать. То есть нужно выдвигать более свежие новые кадры, иначе ничего не получится, я считаю, да. Более старые должны уступать поколению. Вот вам, это уже циркуляция элит, когда управление приходит свежая струя.
Хочу перейти еще ниже, в глубину, там, в деревни и села. Акимы и главы сельских управлений, они все назначаются сегодня, то есть они выбираются, избираются, назначаются от различных партий. То есть
и
на самом деле...
Получается бардак.
И везде практически представители разных партий. И они сами тоже как бы носители, как носители одной партии, независимо от того, от наличия программы, они тоже ведут свою политику. То есть получается, что нет той иерархии власти на местах.
Да, вообще в целом это ведет к потере управления, да, то есть акимы сами по себе, Айрикмуты вообще, сейчас мы видим, в Айрикмуты там и это члены Хизбут-Тахрир пробрались, и успешно там сидят и так далее. То есть, понимаете, цельности нету. Вертикализации, да, а только децентрализация. В этом случае назначение лучше. Если есть сильный пример, который все будет контролировать. Да? Нужно как-то проявить. Это больше к правительству относится, а это к парламенту относится. Там понятность, там выборность. Но, мне кажется, система Акимиата, полупреду, должна быть жесткая вертикализация с подчинением правительству, премьеру непосредственно.
Господин Джамбаев, вот у вас западное образование, господин Казахбаев уже подчеркивал. Как вы думаете, как в чем минусы нашей модели децентрализации и вот попытки вот организовать таким образом управление?
Я думаю, что наш основной минус в том, что у нас вообще нет децентрализации как таковой. Вот смотрите, у нас есть институт губернаторов, да, ну, полномочных представителей, институт акимов, и потом уже местное самоуправление в виде айлюкмэтуй, айлюкенейши, да, городских. И, по сути, здесь для меня кажется, эти акимы лишним звеном. Вот что, какая на них висит функциональная нагрузка? Ну да, формально это звучит так, что проведение государственной политики. Но в чем она выражается? Они только следят за тем, чтобы бюджетникам зарплату выдавать и эти социальные, да, пособия. Но вот секрет успеха многих западных стран именно заключается в том, что проведена реальная реформа децентрализации. Я не буду говорить о давно уже развитых западных странах. Возьмем Восточную Европу, у которых был один и тот же старт с нами, да, после развала вот социалистического блока. Когда местная власть, она наделена полномочиями, не только политическими, но и экономическими, но при этом они обделены перераспределением этого богатства, и, соответственно, у них роль просто номинально получается. А успешно реформы были проведены после того, как на местах власть почувствовала свою силу, что она может влиять, что-то менять. Возьмем ту же Россию, где, очевидно, вертикаль власти от Путина, но даже при такой тотальной вертикали власти, Россия намного вперед ушла в региональном управлении. Вы посмотрите, край, областя и города, выборность мэров, выборность губернаторов, и плюс всегда там идут соперничество партий. Коммунистическая партия до сих пор там в первых ролях, да, вот недавно были выборы тоже. И как может быть кредит доверия от населения, если этого человека население не знает и не верит, да, как он эти реформы будет проводить? Я думаю, что у нас за последние вот две революции мы упустили очень многое. Были хорошие предложения по двухуровневому бюджету, да, чтобы как-то дать экономическую свободу и вот полномочия местному самоуправлению. Но, к сожалению, все это провалилось. Я думаю, что пока мы концептуально не решим вопрос реальной децентрализации власти, состояние
а
будет...
Вот вы как ее представляете примерно для вас? Какая должна быть эта модель?
По целой стране, это много займет времени. Возьмем наш город Бишкек, да? Пока у нас не будет выборность мэра, или же, я не знаю, выборность, реальная выборность через городской кенеш и этими партиями, доверие тоже и население к мэру не будет. Но Тюлеев здесь особый случай, постоянно его вот цитируют, упоминают. Да, это, знаете, как повезет. Если повезет, пришел какой-то хозяйственник, да, возможно, этот вопрос решится. Но если не повезет, да и чтобы не зависеть от этого случая, здесь должна работать система. В данном случае систему вижу через децентрализацию, когда народ дает свой мандат этому человеку, и этот человек претворяет жизнь, ему дает срок 5 лет, да, и у нас вот другая беда, это непредсказуемость. Вот пример, максимум сидят примеры год от силы 2, да, и нету предсказуемости, и они поэтому говорят, ну, я не несу ответственность, потому что мне не дали доработать. Все примеры так говорят. Поэтому действительно надо давать возможность, чтобы человек воплотил в жизнь, да, какие-то реформы. А у нас это не предусмотрено, или же там не работают эти системы. И я думаю, что на местах, на всех уровнях должна быть вот выборность именно этих должностей, которые несут ответственность за развитие города, региона.
Мы завершаем нашу передачу. Спасибо, уважаемые гости, спасибо, уважаемые радиослушатели. В эфире была программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода Перекресток. В этом выпуске мы говорили об исследовании Национального института стратегических исследований, который изучал индекс доверия населения к правительству. В гостях у нас были политологи Марат Казахбаев и Марат Джамбаев. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыса Успакова.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.